В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я хочу сказать, что эта передача существует для трудных вопросов, чтобы любой, у кого есть трудный вопрос о христианской вере, вопрос, который для вас подрывает достоверность христианства, который делает для вас христианство чем-то неубедительным, чтобы вы этот вопрос имели возможность задать. И задать его можно разными путями. Можно через наш сайт theos.fm, и там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно вопрос задать через наши трансляции в социальных сетях, там, в комментариях, и можно задать вопрос напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир, тех, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Мы вещаем благодаря вам. И мы существуем благодаря вашей поддержке. Эту поддержку можно оказать на нашем сайте theos.fm. Но перейдем, собственно, к вопросам. Александр, люди по отдельности в церкви, даже святые отцы, могли ошибаться. Как доказать мусульманину или атеисту, что церковь в целом ведома Духом Святым и не ошибается? Или это доказать невозможно, это лишь вопрос нашей веры? Но мы начинаем не с церкви, мы начинаем с Иисуса Христа. Наша цель, собственно, как христиан, убедить людей, что Иисус Христос есть воплощенный Бог. Бог воплотился в Иисусе Христе, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть для нас источником авторитета церкви являются не те или иные люди, является Иисус Христос. И мы исходим из слов Иисуса Христа в Евангелии: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». То есть при том, что грешить и ошибаться могут самые разные члены церкви, церковь в целом хранит истинную веру в Иисуса Христа, как в Бога и в Спасителя. И поэтому мы начинаем не с церкви, мы начинаем с Иисуса Христа, что Он есть воплощенный Бог, Он воскрес из мертвых. Как бы я это обосновывал, ну, я бы так сказал, что давайте подойдем сначала к Новому Завету не как Слову Божию, понятно, что атеисты и мусульмане его не принимают в таком качестве, а как к сборнику исторических документов, каких-то исторических свидетельств о том, что произошло вот в определенное время, как некие воспоминания, некие мемуары. И посмотрим, что мы можем знать о Новом Завете, о событиях, которые легли в основание христианства, просто с точки зрения истории, не с точки зрения веры. А с точки зрения истории Новый Завет хорошо изучен. Есть масса ученых, библеистов, которые изучают Новый Завет с точки зрения истории, методами истории, не как верующие люди, а именно как ученые. Они пришли к определенным выводам, существует определенный консенсус. Есть, конечно, определенные разномыслия, но есть определенный консенсус в том, что мы можем знать на уровне знаний, именно исторического знания. Ну, первое, мы знаем, что Иисус Христос – это реальная историческая личность. Ну, мусульмане с этим не спорят, атеисты это могут отрицать, хотя и не все. Часть атеистов это спокойно признает, и есть атеисты, которые занимаются исследованием Нового Завета, Барт Эрман, например, или Герт Людеман, которые не верят во Христа, но они знают, признают, что Иисус – это реальное историческое лицо. То есть мы знаем, что Иисус – это реальное историческое лицо на уровне истории, как Александр Македонский, как Александр Сергеевич Пушкин, как другие, там, Петр Первый. Мы знаем, что Иисус реально существовал как личность. Мы знаем, что Иисус был распят на кресте. Это тоже не вызывает сомнений ни у кого, хотя мусульмане будут это отрицать, но единственная причина, по которой они это делают, Коран говорит, что распинателям только представилось, что они распинали Иисуса, а на самом деле Аллах его забрал к себе. Но единственная причина, по которой они отрицают, это то, что так в Коране сказано. И тут можно сказать, хорошо, ну давайте посмотрим, каким выводом пришел бы человек, у которого нет Корана, который просто смотрит на это как на исторический источник. И вот с точки зрения историков, Иисус был распят на кресте, мы это знаем. У нас нет сомнений в этом. И вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Ну, кроме этого, у нас есть основания полагать, что гробница была найдена пустой, что он был погребен в гробнице, гробница была найдена пустой. Я коротко напомню, почему. Дело в том, что в Новом Завете у нас есть три причины верить, почему гробница была пустой. Ну, во-первых, первыми пустую гробницу обнаруживают женщины. И для древнего мира это очень необычно, потому что женщины не считались надежными свидетельницами, к ним относились с пренебрежением. И для язычников и иудеев в ту эпоху то, что первыми пустую гробницу обнаруживают женщины, это вызывает насмешки, это подрывает доверие. То есть если бы стали придумывать всю эту историю, то не было бы никаких женщин, гробницу нашли бы, не знаю, там, шестеро сертифицированных нотариусов. Но, по крайней мере, четко, однозначно не женщина, потому что женщины очень сильно подрывали свидетельства церкви. И единственная причина, по которой бы в качестве первых свидетельниц у нас возникают женщины, это то, что так было на самом деле. Придумывать это было чудовищно невыгодно. Второе, это то, что Иисуса хоронят в своей гробнице, то есть фактически в склепе, где еще никто не был положен, Иосиф Римофейский, и этот самый Иосиф, он член Синедриона, то есть Совета 70, этот самый Синедрион незадолго до того приговорил Иисуса к смерти. Возможно, не в полном составе, сам Иосиф в этом не участвовал, но это вот именно тот орган, который приговорил Иисуса к смерти, и тот самый орган, который преследовал христиан, когда они вышли на проповедь. То есть Синедрион – это чрезвычайно враждебная по отношению к апостольской церкви организация, и тут мы видим, как появляется некий очень хороший член Синедриона, который проявляет такую преданность Иисусу, что он отдает ему свой фамильный склеп, который вот он только-только высек в скале, и это работы много, и это дорого, и он отдает это Иисусу, он идет на риск, связываясь с телом только что казненного человека по обвинению в мятеже. В общем, он проявляет большую преданность Иисусу, причем в ситуации, когда он с него ничего получить не может, он уже умер, и все. И невероятно, чтобы всю эту историю изобрела ранняя церковь, вот выведя, придумав такую фигуру хорошего члена Синедриона. Но это как если бы мы читали житие новомученика, которого замучили большевики, и тут в нем, и тут в этом житии появляется член совнаркома, человек добрый и правдивый, который вот не участвовал в убиении мученика, его с почетом похоронил. Для ранних христиан хороший член Синедриона – это все равно, как для церкви в 20-е годы, хороший член совнаркома. То есть эту историю невозможно было выдумать. Третья причина – это в Евангелии от Матфея появляется история про то, как иудейские власти, иудейские старейшины довольно денег дали воинам, и чтобы воины сказали, что вот ученики украли тело, пока мы спали, а мы вас от неприятностей избавим там. И воины взяли деньги, поступили, как были научены. И мы видим здесь у Матфея полемику с утверждением, что ученики украли тело из гробницы. Но эта полемика, она имеет смысл только если такие утверждения делались, если противники христиан утверждали, что тело украдено учениками из гробницы. Но чтобы утверждать, что ученики украли тело из гробницы, должна быть пустая гробница. То есть у нас, по крайней мере, три причины считать, что гробница была пустой. И у нас есть проповедь апостолов, которые горячо уверяют, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Как все это объяснить? Как объяснить эту проповедь апостолов, эту глубокую перемену в их поведении? Потому что апостолы были, понятно, сокрушены, когда Иисус умер у них на глазах на кресте. И они были совершенно разбиты. Что произошло, что побудило их идти и проповедовать, что Иисус воскрес из мертвых? Как очень хорошо сказал, я сейчас не вспомню имя, один из ученых-новозаветников, произошло некое событие, по своим последствиям идентичное воскресению Иисуса Христа из мертвых. То есть вот у нас есть группа учеников Иисуса, его распяли, он умер, ученики разбиты, подавлены. И вдруг происходит нечто такое, отчего они выходят на проповедь и начинают возвещать, что Иисус, которого распяли, воскрес из мертвых, их гонят, преследуют, убивают, подвергают истязаниям, но не продолжают настаивать на том, что он воскрес из мертвых. Что произошло? Что побудило их вести себя таким образом? Каким образом они пришли к убеждению, что Иисус воскрес из мертвых, при этом они готовы были за него умереть и умирали? И у нас не очень много вариантов. Люди, которые отрицают воскресение, они могут говорить о заговоре, что апостолы намеренно лгут, они намеренно людей обманывают, и тут возникает масса вопросов. Во-первых, мотив-то какой? Апостолы на земном плане не получили ничего, кроме преследований, гонений и смерти. У них не было мотива. И второе, любой заговор, он прочен настолько, насколько прочно его самое слабое звено. Заговоры, они быстро проваливаются из-за того, что находится кто-то, кто всех сдает. И вот апостолы претерпевают гонения, мучения, преследования, и они держатся за то, что Иисус воскрес из мертвых. Хотя достаточно было бы одному просто сломаться. То есть теорию заговора сейчас, ну, ее никто не придерживается всерьез, поскольку... В общем-то, все верят, в том числе атеисты, я имею в виду из тех, кто исследует этот вопрос, не из тех, кто, значит, на форумах пишет, а именно из ученых, что апостолы не были намеренными обманщиками, что они не врали, они были искренни в своих убеждениях. Но тогда атеистам остается только верить, что они сделали жертвы галлюцинации. Бартерман, он предлагает нечто вроде галлюцинаций. Георг Людеман, он тоже предлагает такую теорию, которую поддерживает Бартерман, он его сочувственно цитирует, что Петр, ему было очень-очень стыдно, что он отрекся от Иисуса три раза, прям вот места себе не находил. Ему очень хотелось, чтобы Иисус его простил. Ему в видении явился Иисус и сказал: «Да ладно, Петр, не парься, проехали». И Петр говорит: «О, Иисус-то воскрес из мертвых!» И он, значит, об этом как-то побежал, возвестил всем остальным. И все остальные почему-то решили, что он действительно воскрес. Так возникло христианство. Но это объяснение, оно не работает там по целому ряду причин. Во-первых, в древнем мире явления призраков умерших были вполне известным явлением. И если бы Иисус явился призрак умершего Иисуса, который ему что-нибудь сказал, это было бы в порядке вещей, это бы не воспринималось как телесное воскресение из мертвых и как что-то, что вот сильно ломает картину мира. Но все настаивают на том, что Иисус воскрес из мертвых буквально телесно и физически, и это меняет все, это меняет весь мир. А второе, каким образом Петр смог бы заразить своими галлюцинациями остальных. Галлюцинация – это вещь незаразная. Галлюцинации носят индивидуальный характер. Собственно, критерий галлюцинации, как мы понимаем, что это галлюцинация, это то, что один человек это видит, а остальные нет. И вот если бы в галлюцинации Петр увидел Иисуса, он бы не смог этим заразить других. Он бы сказал бы, ну да, я видел Иисуса. Ему говорят, ну молодец, да, ну было у тебя такое видение. И что? Бывает, бывает видение умерших. Чтобы ученики, совершенно подавленные, сокрушенные, разбитые смертью Иисуса, пошли проповедовать, что он воскрес, нужно, чтобы что-то произошло. Что-то, что полностью изменило их отношение. Ну, иногда говорят, что бывают там коллективные галлюцинации, когда люди чего-то напряженно ждут, они что-то хотят увидеть. Но это абсолютно не ситуация с апостолами. Они не ждали напряженного воскресения. То есть у нас, мы имеем дело вот с группой людей, апостолов, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они видели его живым, они с ним общались в течение 40 дней, они с ним разделяли трапезу. И это не может быть преднамеренным обманом с их стороны. Это не выглядит совершенно галлюцинацией. Что нам остается делать? Нам остается им поверить. Он действительно воскрес из мертвых. И мы приходим к такому выводу, рассматривая Новый Завет не как богодухновенное Слово Божие, еще нет. Мы его рассматриваем просто как набор исторических документов. И вот, ну, я могу привести аналогию, скажем, из исламского мира. Вот есть хадисы. Это воспоминания сподвижников Мухаммеда о его высказываниях и действиях. И хадисы, они играют значительную роль в мусульманском вероучении, потому что они показывают, как Мухаммед действовал и говорил в тех или иных обстоятельствах. И там есть определенная система отсечения, развлечения достоверных и недостоверных хадисов. Но вот обычно мусульмане согласны, что если у какого-то выдающегося духовного лидера были его близкие ученики, его близкие сподвижники, то мы можем помнить и доверять их словам, что они его слова передают, и что произошло, они в состоянии рассказать. Вот у Иисуса были его близкие сподвижники, которых он сам избрал, апостолы, и мы знаем о том, что произошло с их слов. Они уверяют, что он воскрес из мертвых. И вот, если мы пришли к выводу, что он воскрес из мертвых, мы приходим к выводу, что в истории Иисуса действует Бог. Бог вмешался для того, чтобы поднять Иисуса из мертвых, для того, чтобы засвидетельствовать, что Иисус является его исключительно важным посланником и представителем. А это значит, что раз в истории действует Бог, он позаботился о том, чтобы слово об Иисусе, свидетельство апостолов об Иисусе дошло до нас в том виде, в котором нужно, в котором Бог хотел. Ну и дальше мы смотрим в Библию и находим там, что «я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее». Могут ли ошибаться конкретные там святые отцы, смотря в чем. Смотря в чем. В церкви есть догматика, есть то, как церковь оградила от искажений библейское свидетельство об Иисусе Христе. То есть церковь не придумала догматику, а церковь исследовала Священное Писание и нашла там определенное учение о Боге, об Отце, Сыне, о Святом Духе, о Боговоплощении. И это учение было сформулировано на соборах, но соборы, они не создавали новую веру, они ограждают при помощи четких формулировок ту веру, которая есть в Новом Завете, которая проповедана апостолами. И в том, что касается догматики, то, конечно, святые отцы все согласны по определению, иначе бы они просто не были святыми отцами. В недогматических вопросах возможно разномыслие, в том числе между святыми отцами, это не должно нас пугать совершенно. Потому что богопознание, оно не носит какой-то насильственный характер, и каждый из святых отцов, он оставался самим собой, он оставался великим мыслителем, который проявлял большие интеллектуальные усилия к познанию откровения Божия. Они могли несколько расходиться, но опять-таки в недогматических вопросах. В том, что касается божества Христа, в том, что касается веры в Бога как Пресвятую Троицу, то тут мы видим единодушное согласие во всей церкви. Поэтому то, что могут ошибаться и расходиться во мнениях, но в каких-то второстепенных вопросах могут, и это не подрывает их единство в самых важных вопросах, в том, что касается личности и спасительных деяний Иисуса Христа. Александр, сторонники не жесткого детерминизма утверждают, что верующие путают детерминизм с фатализмом. При детерминизме свобода воли возможна. Например, покупая здоровую еду вместо гамбургера, человек принимает решение сам, но это решение причинно обусловлено предыдущими состояниями. Все в нашей жизни чем-то обусловлено, считают они. В чем их ошибка? В том, что свобода воли – это как раз ситуация, когда мои решения не подчинены предыдущей причинно-следственной цепочке. Ну вот смотрите, если верна материалистическая картина мира, то все мои мысли и акты воли, и поступки определяются очень-очень сложным, но чисто материальным процессом в коре моего головного мозга. То есть там происходит, возбуждаются нейроны, они обмениваются электрическими сигналами. В общем, это определенные электрохимические процессы в коре моего головного мозга. Эти электрохимические процессы полностью подчинены законам природы. Полностью. И в этом отношении они полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Поэтому выберу я салатик или гамбургер, определяется тем, что происходит у меня в голове, а что происходит у меня в голове, определяется законами природы. А если это так, то никакой свободной воли у меня нет и не может быть, а то, что я принимаю за свободную волю, это результат каких-то безличных природных процессов в моем мозгу, над которыми я не только не имею власти, они и определяют все мои поступки. И не только мой выбор между гамбургером и салатиком, но и мой мировоззренческий выбор, мои убеждения, являюсь ли я верующим или материалистом, тоже определяется этими процессами. Полностью. Потому что ничего нет в мироздании, кроме этих самых процессов. Это значит, что никакой свободной воли у меня нету и не может быть. И все авторы, которых я читал, они это признают. Ну, например, выдающийся специалист, философ по теории сознания Джон Сёрль, он материалист. Он считает, что каким-то образом наше сознание порождается мозгом, но при этом он говорит, да, мы не знаем, мы понятия не имеем, как согласовать материализм и свободную волю. И другие авторы-материалисты попросту отрицают свободную волю. Другое дело, что Сёрль, он тут видит проблему. Он говорит, ну мы не можем отказаться от переживания нашей свободной воли. Вы не можете прийти в ресторан, и у вас там спросят вам, там, не знаю, телятину или стейк. А вы скажете, ну я не знаю, я подожду, пока безличный процесс в моей голове примет решение. Но сказать «я подожду» — это тоже акт свободной воли. То есть Сёрль обращает внимание на то, что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. То есть мы не можем отрицать свободную волю, однако материализм неизбежно ее отрицает. Сёрль говорит, ну, что они знают, мы как-нибудь, может быть, решим эту проблему, мы ее за сотни лет не решили, но как-нибудь, может, и решим. Но я думаю, что эта проблема в принципе нерешаема в рамках материализма. Что касается обусловленности, обусловленность и детерминированность — немножко разные вещи. Допустим, мое решение съесть гамбургер или салатик определяется тем, насколько я голоден. Если я сильно голоден, я понимаю, что этого салатика я не наемся. Я голоден вообще как волк. А тут травки — это... Нет, это зайчики кушают травку, а волку нужен гамбургер. И насколько я голоден, влияет на мое решение. Но оно его не детерминирует. мы принимаем решения, конечно, в определенных рамках, под давлением различных обстоятельств. Но принимаем решения мы сами. Поэтому, несмотря на то, что, конечно же, есть факторы, которые на мои решения влияют, насколько сильно я голоден, как я себя чувствую, там, еще чего-нибудь. Но последнее слово остается за мной. Я могу поддаваться искушению или нет. Это мое решение. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, мы принимаем решения в определенных условиях, эти условия не детерминируют наши поступки. Потому что иначе любая полемика, любая дискуссия не имела бы смысла. Ведь тогда и наши мысли, и наши решения, и наши выводы были бы детерминированы природными процессами. А вы не можете воздействовать на природный процесс аргументами. Иван, атеисты пытаются убрать качественные различия для того, чтобы подчеркнуть криворукость Бога, показать, что человек не венец творения. Здесь явно только идеологические, ненаучные предпосылки. Пример про Эйнштейна, который приводит атеиста, повторяет это глупость за Панчином, не работает, потому что Эйнштейн — это все же представитель человеческого рода. Для представителей человеческого рода, а не для котов, обезьян и дельфинов, Эйнштейн делал свои открытия, потому что люди способны его понять, дельфины и коты — нет. Ну, действительно, наука — это коллективное мероприятие, и это мероприятие, в котором участвуют исключительно люди. То есть животные участвуют исключительно в качестве подобных. Поэтому, когда люди говорят о том, что отличие между животным и человеком чисто количественное, это идеологический штамп, потому что, ну, вы знаете, у нас нет научных работ, которые бы писали животные. Да, люди могут отличаться по уровню интеллекта, по уровню образования, но для того, чтобы понять Эйнштейна, нужно как минимум быть человеком. Вы не можете понять Эйнштейна, если вы не принадлежите к другому биологическому виду. Людмила, просто смешно вас слушать. С какой стати вы проводите границы качественных отличий там, где проводите? Я хочу провести, например, по способности летать. Птицы и прочие летающие существа качественно отличаются от нелетающих. Летающие — высшие существа, нелетающие — низшие. А почему нет? Потому что птицы не создали культуры. Понимаете, Людмила, вот я вас не вижу через интернет. Я ничего вас не знаю. Я не знаю вашего возраста, я не знаю вашей внешности, я не знаю вашей национальности, я не знаю даже вашего пола, потому что мужчина может подписаться Людмила, чего бы нет, его же не видно. Но я абсолютно точно знаю о вас одно. Я абсолютно точно знаю ваш биологический вид. Вы принадлежите к виду Homo sapiens, я же угадал. Потому что только и исключительно члены вида Homo sapiens могут принимать участие в дискуссии. Если вы не принадлежите к виду Homo sapiens, ну что же, я буду рад в этом убедиться, пожалуйста, мне это сообщите. Оля, Иисус говорил что-то осуждающее о многоженстве. Атеистов и мусульман очень волнует этот вопрос. Да, конечно, он говорил, что Бог создал мужчину и женщину. Мужчину и женщину создал их. И да будут двое одна плоть. То есть не трое, не четверо, не пятеро, а да будут двое одна плоть, мужчина и женщина. Причем это он обращает на это внимание, что это вот так творение, это не культурная норма, это так сотворил Бог. Бог создал Адама и Еву, Бог не создал Адама и, не знаю, там, четверых или семерых Ев. Бог создал одного мужчину, одну женщину. Более того, я читал даже у мусульманских богословов, которые пишут про многоженство, что это была ситуация, вызванная тем, что мусульмане, первые мусульмане, они много воевали, оставались вдовы. Эти вдовы в обществе того времени оказывались в абсолютно пропащем положении, они не могли о себе позаботиться сами, им нужен был мужчина, поэтому мусульманин, который брал этих вдов своих погибших товарищей себе в жены, он создавал единственное, ну, он о них заботился единственным образом, который вот тогда был возможен. То есть вот многоженство было возможно вот в этой ситуации, когда муж погиб в битве, она осталась там с детьми, ей некуда деваться и некуда пойти. Единственная возможность ей обеспечить крышу над головой, там, пропитание и какой-то социальный статус, это если другой мусульманин возьмет ее в жены в дополнение к уже имеющимся. Но те же богословы говорят, что вот вне этой ситуации это неправильно, и что обычно для первой жены это большое горе, когда мужчина берет себе вторую жену, что она с ним уже там провела годы, отдала ему свою молодость, а теперь он, значит, берет себе молодую жену, а она там сидит, плачет. И лучше бы так не делать. То есть я читал, я сейчас не вспомню авторов, но я читал у самих мусульман, что вот все-таки идеал – это моногамный брак. Что многоженство допустимо, но лучше не надо, потому что это может быть несправедливостью и обидой, и, как правило, является несправедливостью и обидой по отношению к первой жене. То есть, вообще говоря, мы понимаем, вот люди, которые хотят поступать справедливо, и, несомненно, что многие мусульмане хотят поступать справедливо, там, в том числе по отношению к жене, они понимают, что, ну, наверное, это не радость и не подарок для жены, которая вот у него первая, что он себе возьмет еще одну. Обычно это для нее, наоборот, большое горе и печаль. И лучше так не делать, хотя это вот там, в принципе, допустимо, было допустимо вот в определенных обстоятельствах. Поэтому, ну, мы понимаем, причем это понимают и христиане, и многие мусульмане, что есть что-то глубоко неправильное в том, чтобы брать себе дополнительных жен. Это несправедливо по отношению к той жене, которая у тебя уже есть, которая вместе с тобой старится, которая вместе тебе отдала свою молодость, а теперь ты возьмешь себе еще молодуху, но это неправильно, это нехорошо. И что многоженство, оно было оправдано с точки зрения мусульман, вот именно в ситуации достаточно конкретной, когда много вдов, и когда этим вдовам нельзя обеспечить социального статуса иначе, как взяв их в качестве вторых-третьих жен. Но для Священного Писания, конечно, каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа, то есть моногамный брак является такой обязательной нормой. Сергей, почему вы не сами, Юрий, не сами ставите свои суждения под возможное сомнение? Ставлю, почему же? Другое дело, что я должен знать, что с ним не так. Я как раз готов принимать ваши возражения, готов вас выслушать. Если вы считаете, что я не прав, давайте, скажите, почему. Например, когда я по своей свободной воле думаю и говорю, что 2 на 2 равно 4, я в силу свободной воли и понимания, что я грешно могу ошибаться, ставлю такой вывод, что равно 4 под сомнение. Ну, как вам сказать? Сомнения в некоторых случаях уместно, в некоторых нет. Мы не могли бы функционировать просто в мире, если бы мы не доверяли свои способности к мышлению, своим органам чувств. То есть в быту мы вполне исходим из того, что мы в состоянии посчитать, сколько будет 2×2. Потому что, ну, иначе мы не могли бы просто в мире ориентироваться, мы не могли бы нормально жить и работать. Просто, знаете, иногда люди посылают довольно длинные тексты, и, к сожалению, я не имею возможности их зачитывать. Пожалуйста, формулируйте вопросы по возможности коротко. Ну, в общем и целом, речь о том, там, о мумиях инопланетян и о том, почему христиане настойчиво отвергают возможность инопланетной жизни. Значит, мы не отвергаем возможность инопланетной жизни. Мог ли Бог создать жизнь на других планетах? Мы этого просто не знаем. отчего бы ему и не создать, мы... это просто неизвестно, это нам не открыто. Библия посвящена вопросу отношений человечества и Бога, и в некотором отношении человечество уникально, потому что Христос, Бог, воплотился и стал человеком. И воплощение — это уникальное событие, оно не может повториться где-либо во Вселенной. Бог не мог воплотиться еще в каких-то видах, потому что воплощение предполагает, что он стал именно человеком и стал им навсегда. Но может ли в принципе существовать жизнь за пределами Земли? Ну, не знаю. Библия об этом еще не говорит. Бог мог сотворить инопланетян, отчего бы нет. Другое дело, что ни малейших признаков существования инопланетян у нас нету. Инопланетяне — это чисто литературный персонаж на данный момент. В теории можно обсуждать. В теории вот есть, например, замечательная космическая трилогия у Клайва Льюиса, где он именно в христианской картине мира описывает, как там дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей и инопланетян. Но, то есть, в принципе, это возможно. Инопланетяне бы, в принципе, не разрушили христианскую картину мира, но абсолютно никаких признаков инопланетян у нас нет. Есть программа сети, которая пытается поймать этот инопланетян сигнал, и не поймала так ничего, при том, что десятилетиями люди очень стараются. Есть куча фольклора и куча коммерческая субкультура, которая продает людям сказки про инопланетян. Недавно вот были в Мексике фальшивые мумии инопланетян, явленные народу. Там, правда, как только увидели люди рентген этих самых мумий, так сразу же сказали, что нет, ребята, это фейк, это склеено из костей, отчасти людей, отчасти животных, и это подделка. Проблема, почему церковь скорее негативно относится к энтузиазму вокруг поисков инопланетян, потому что это превращается в языческую религию с инопланетянами в качестве богов. То есть, на самом деле, вот эти инопланетяне — это плохо замаскированные языческие боги, когда люди верят в каких-то могучих существ, которые откуда-то с неба прилетели. Они могущественные, они прекрасны, они таинственные, они бесконечно превосходят людей, но при этом они не всемогущие, и они, нельзя сказать, что нравственно намного лучше людей. Они там между собой собачатся, они с людьми не очень хорошо обращаются. Типичные языческие боги. И вот эта уфология, это носит характер такой, знаете, такого религиозного верования, такой квазирелигии. И поэтому как языческую религию мы это не принимаем. То есть как с научной точки зрения у нас никаких признаков инопланетян нету. У нас есть уфология как такое квазирелигиозное течение, когда люди видят, создают себе таких квазибогов из инопланетян. Это, по сути дела, языческая религия, именно в качестве языческой религии мы ее и не принимаем. Еще пример. Если я говорю, что люблю родину, колбасу или супругу, то да, скорее так и есть, но при этом понимаю, что могу ошибаться. Нет, как раз в описании ваших переживаний вы не ошибаетесь. То есть я не могу сказать, у меня болят зубы, но, возможно, я ошибаюсь. Поскольку это мое переживание, я имею к нему непосредственный доступ. Я могу ошибаться в чем угодно, но не в своем внутреннем опыте. Может, я в матрице нахожусь, и у меня нет никаких зубов. Может, это все симуляция, которая мне транслируется в мозге. Но при этом сам по себе факт моего ощущения несомненен. Он мне дан непосредственно в моем сознании. Игнат, крионик — это не впал в кому. Крионик — это когда умершему человеку замораживают голову или замораживают целиком, потом оживляют через десятки и сотни лет, когда позволит прогресс в медицине. По-вашему, человек пребывает где-то после смерти, но если оживленный, по словам крионики, человек расскажет, что было полное небытие, на мой взгляд, серьезный удар по трудной проблеме сознания и реальности загробной жизни. Ну, во-первых, ничего подобного еще не произошло в действительности. Во-вторых, ситуация клинической смерти известна достаточно хорошо. То есть человек впал в... У него там остановка сердце у него прекращается, кровоснабжение мозга, мозг вырубается, и в это время меньшая часть, 10-15% людей вспоминают, что они пережили как раз опыт загробной жизни. Они видели свое тело со стороны, они встретили умерших родственников, они встретили светящееся существо, при этом примерно треть людей прямо отождествляют это светящееся существо с Иисусом. То есть, не знаю, что там будет насчет крионики, пока еще не было ничего подобного, но те случаи смерти, околосмертного опыта, которые у нас есть, указывают на то, что загробная жизнь есть. Андрей пишет, я принял решение не брать младшую жену. Ну вот, действительно, не надо огорчать старшую. Пусть давайте предоставим юных девушек юношам, а сами будем уж состаримся с нашими благочестивыми супругами. Ширвани пишет, люди прекрасно летают, создавая высокотехнологичные летающие устройства. Поэтому мы снова натыкаемся не только на количественные, но и на качественные различия. Ну да, действительно, то есть человек может преодолеть свою неспособность летать при помощи науки и технологии. А птицы, они вот как они летали, так они и летают. У них ничего похожего на технологический прогресс нет и не может быть. Что вы думаете о сообщениях людей, которые лично общались с инопланетянами, были у них на кораблях и так далее? Если вы будете смеяться над этим, чем это лучше рассказа апостолов о том, что они видели воскресшего Иисуса? Хороший вопрос. Ну, кажется, его уже ставили. Значит, тем, что по самому целому ряду параметров. Во-первых, я читал эти истории про похищение людей инопланетянами, что у нас есть, и инопланетяне, они хитрые. Они похищают людей поодиночке, и вроде бы только один случай, когда похитили супружескую пару. А так все время поодиночке. Так, чтобы инопланетяне похитили какую-то группу людей, которая единодушно засвидетельствовала, что да, мы тут были у инопланетян, такого не было. Вот если бы инопланетяне взяли, похитили автобус со всеми пассажирами. А потом бы пассажиры нам бы единодушно свидетельствовали, что да, вот нас инопланетяне похитили, вот инопланетяне, они такие-такие. Мы вам свидетельствуем об этом единодушно. Я бы согласился, да. Эти люди пережили какой-то опыт, по крайней мере, который они пережили как похищение инопланетянами. Я не знал бы вообще, что с ним делать, но по крайней мере, я бы признал, что они, по-видимому, не врут. Второе. Люди, которые заявляют о том, что они были похищены инопланетянами, им это выгодно. Они получают от этого пользу. Достаточно понятную. То есть бывают люди, у которых психологическая потребность быть в центре внимания. Им хочется, чтобы их показали по РЕН-ТВ. Вот люди такие... они, ну, а поодиночке встречаются. Трудно найти, чтобы была большая группа людей, и чтобы они все хотели попасть в телевизор. Нет, обычно поодиночке встречаются, и люди привлекают внимание, у них психологическая потребность, люди тут же попадают в определенную сложившуюся субкультуру уфологов, где их рассказы слушают с замиранием сердца, их, бывает, приглашают лекции читать, им за это деньги платят, они книги пишут, книги расходят с хорошими тиражами, тоже финансово выгодно. То есть со всех сторон человек, который расскажет, что его похитили инопланетяне, он получит массу пользы и удовольствия. То есть он имеет мотивацию врать, грубо говоря. Апостолы, проповедуя об Иисусе, они сталкивались с гонениями, преследованиями, наконец, смертью. То есть у них мотивации врать не было. А вот это, значит, еще одна разница. Следующий момент – это то, что сообщения похищенных расходятся между собой. У инопланетян и облик инопланетян, и их техника примерно соответствуют уровню развития научной фантастики соответствующей эпохи и уровню земной техники соответствующей эпохи. То есть, если человека в 60-е годы похитили инопланетяне и его там обследовали, то его обследуют при помощи медицины 60-х годов. Если в 90-е, то там тоже соответственно. То есть, тут нет параллели с воскресением Иисуса Христа. В случае с похищением инопланетянами у нас есть достаточно простые объяснения. Я часто сталкиваюсь с тем, что это бесы притворились инопланетянами. Ну, могли, да, бесы они такие, они это могут. Но я даже думаю, что есть объяснения более простые. Что просто либо человек, вот он душевно нестабильный, и он хочет привлечь к себе внимание любой ценой. Либо человек понимает, что он так неплохо поднимется, неплохо заработает. Либо сочетание того и другого. Просто, ну, вы можете пойти почитать. Я в свое время, когда, знаете, есть на Азбуке Веры лежит статья «Инопланетяне – суррогатные боги атеизма». И там я, в общем-то, привожу примеры, как все это выглядит. Все эти сообщения, они достаточно просто объясняются просто желанием людей привлечь внимание и денег заработать. Потому что инопланетяне похищают людей поодиночке. И рассказывать о том, что тебя похитили инопланетяне, достаточно просто, достаточно выгодно. Почему, собственно, считаете, что явления воскресшего не могли быть коллективной галлюцинацией? Потому что, как сказал известный богослов, по-моему, это... Да, дядя Федор был. С ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. Что галлюцинация – это субъективный опыт. Вы, когда вы не можете позвать человека в свой сон. Знаете, вот иногда снится какой-то яркий сон, и в этом сне ты фотографируешь, ты в какой-то красивой очень местности, и ты эту местность фотографируешь на телефон и думаешь, вот, значит, вернусь там, сейчас выложу, покажу там, потом просыпаешься, и нет, не получится. Не получится, не могу я сфотографировать сон, я не могу им поделиться с другими людьми. Вот с галлюцинациями аналогично. Вы не можете поделиться вашими галлюцинациями, вы не можете испытывать одну и ту же галлюцинацию на несколько людей, на группу. Это признак галлюцинации, что она происходит в вашей индивидуальной голове. Какие-то штуки вроде галлюцинации, самовнушения, они предполагают все-таки, любое самовнушение, оно предполагает какое-то ожидание. Я что-то должен был увидеть, и я это наконец увидел. Но у апостолов не было такого напряженного ожидания, что вот он воскреснет. Нет, они были полностью разбиты и сокрушены тем, что он был распят. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Но мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.